Дональд Трамп в роли барона Мюнхгаузена? Зачем нужна была война с Ираном и что дальше? Путин, Трамп и Нетаньяху. Что объединяет главных политических харизматиков? Война в Украине забыта, но продолжается. Только за июнь Россия выпустила более 3000 беспилотников и 135 ракет. Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Вы объявили войну Англии?
Нет.
Нет?
Пока еще нет. Война начнется 4 часа. Если Англия не примет условия ультиматума.
Ультиматума?
Я выслал им ультиматум.
Кому им?
Английскому королю и членам британского парламента.
Угу.
Я предложил Англии прекратить бессмысленную войну с североамериканскими колонистами и признать их независимость. Срок ультиматума истекает сегодня в 16:00.
Узнаете его? Да-да, тот самый барон Мюнхгаузен. Легендарный фантазер, герой фильма с Янковским. Прошло почти 3 века, а он все еще с нами. Только теперь его зовут Дональд Трамп.
Вы видели, как на нас недавно выпустили 14 ракет в Иране? И, надо сказать, предупредили нас, конечно. Они сказали, мы будем стрелять в час дня. Вам подойдет? Мы сказали, хорошо, подойдет. База была полностью эвакуирована, чтобы никто не пострадал, кроме артиллеристов. Их называют артиллеристами. Из 14 высокоточных ракет, выпущенных по базе в Катаре, все 14 были сбиты нашей системой ПВО.
У киношного Мюнхгаузена утро начиналось с разгона облаков. Затем подвиг, потом обед. У Трампа примерно то же самое. Только в антураже Ближнего Востока. Облака — это дым от взрывов, подвиг — пуск ракет под камеры Fox News, а перерыв на обед с Breaking News в стиле «America Great Again» и «Я закончил войну». Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно, когда мировой лидер делает из войны на Ближнем Востоке шоу с баллистическими ракетами, запускаемыми под аплодисменты в небе над Катаром. Некий договорняк с противником. «Ты мне, я тебе». А в это время в Иране и Израиле рушатся не только дома и военные объекты, гибнут люди. Настоящие, не телевизионные. Удалось ли ночными налетами остановить ядерную программу Тегерана? Большой вопрос. Горячие дискуссии продолжаются, и Трамп не выбирает выражений, атакуя своих оппонентов из американских масс-медиа.
Вы знаете, меня возмутили фейковые репортажи, которые распространили Нью-Йорк Таймс. Это просто провальная газета, как я ее называю. Без меня у них вообще не было бы бизнеса. Также фейковые новости CNN, MSNBC – все это ужасные люди. У них нет никакой репутации.
Трамп с лаврами спасителя мира высаживается в Европе. Саммит НАТО, Гаага. И, конечно, он главный герой бала. Остальные – массовка, фон. На конференции по безопасности Трамп, не изменяя себе, сравнивает конфликт между Израилем и Ираном с дракой двух школьников на перемене. Мол, оба балуются, и обоих надо отвести к директору. В ответ новоиспеченный генсек НАТО Марк Рютте то ли пошутил, то ли проговорился, назвал Трампа папочкой.
Вы не можете их остановить. Пусть они дерутся 2-3 минуты. Тогда их будет легче остановить.
И тогда папочке приходится иногда использовать крепкие выражения.
Ты должен использовать крепкие выражения время от времени. Ты должен использовать определенное слово.
Все по сценарию. Война как шоу, саммит как подиум, а реальность – фон для политического селфи. Главное, Трамп получает свое. Страны НАТО покорно обещают к 1935 году увеличить военные расходы до 5% ВВП. Папочка доволен.
На этой неделе союзники по НАТО обязались резко увеличить свои оборонные расходы до 5% от ВВП. То, во что никто раньше не верил, стало возможно. Они сказали: «Вы это сделали, сэр, вы это сделали». Ну, я не знаю, действительно ли я это сделал, но я думаю, да.
Если отбросить шумный имидж Дональда Трампа с его громогласными заявлениями, самолюбованием и бесконечными «я лучший», то в сухом остатке результатов не так уж и много. Он обещал остановить войну в Украине, по факту ни мира, ни перемирия. Российская армия продолжает наступление, захватывая новые территории. Да, переговоры между Москвой и Киевом начались, и были обмены пленными. Он втянулся в конфликт между Ираном и Израилем, распорядился нанести авиаудары по ядерной инфраструктуре Ирана и громко заявил, что похоронил иранскую ядерную программу. Но Тегеран это отрицает, а независимые американские СМИ ставят под сомнение и эффективность, и саму суть операции. А Путин и не думает останавливаться. На прошедшем неделю назад Петербургском международном экономическом форуме он дал понять, что его аппетиты пока еще не удовлетворены.
Вы сказали по поводу областей на Украине, которые мы считаем своими. Да, я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша.
Зал в Петербурге был наполнен специально отобранной аудиторией. Свита вежливо смеялась, когда нужно, даже когда Путин риторически процитировал Гитлера.
Происходит логика, определенная логика боевых действий. И войска оказываются на разных территориях. Но, знаете, у нас есть такая старинная, это не поговорка, не притча, а старинное правило. Там, где ступает нога русского солдата, то наша.
Право сильного – новый мировой порядок. Остальное – красивые сказки для дипломатических приемов. Когда во главе государств стоят харизматичные мачо с ядерной кнопкой, армия наготове и идеологией кулака, международное право и мирные переговоры становятся лишними деталями. Все решается быстро – дронами, баллистическими ракетами, ликвидациями на расстоянии и демонстративными налетами. Так сегодня ведут диалог в Палестине, Сирии, Ливане, Иране и Украине. Почему глобальный порядок оказался в руках маргиналов, отвечает политолог и философ Станислав Белковский.
Сегодня во всем мире нарастают антиэстаблишментарные настроения, которые вызваны долгим засильем, как я их назвал, 5G, 5 grounds, 5 основ правящих элит, царивших на протяжении десятилетий. Это лицемерие, коррупция, непотизм, некомпетентность и высокомерие. Соответственно, все, что ассоциировалось с центризмом и умеренностью, как раз у избирателя часто вызывает прямые ассоциации вот с этими 5G и всем негативом, связанным с правящим истеблишментом. Поэтому, соответственно, здесь ветер дует в паруса антиэстеблишментарных фигур, ярким проявлением чего стала победа Дональда Трампа в 2024 году. Именно так по отношению к глобальному истеблишменту, к истеблишменту вчерашнего дня, позиционируется и Владимир Путин с Биби Нетаньяху. При этом все они достаточно яркие личности по нынешним временам. Когда Владимир Путин становился президентом РФ, никто никогда бы не сказал, что он будет рассматриваться как экстраординарный лидер, уж тем более, что он задержится у власти в РФ навсегда. Но такова же специфика нынешних времен. Кроме того, мы живем в период смены эпох. На мой взгляд, заканчивается эпоха просвещения, наступает эпоха возвращения. Это происходит вообще не один раз в несколько столетий. В судьбе человечества все это, разумеется, сопровождается повышенной турбулентностью. И эта турбулентность поддерживает тех, кто к ней максимально психологически готов. А это именно такого типа лидера.
Скажите, Станислав, вот как вы считаете, сезон диктаторов – это надолго? Когда может появиться новый либеральный мировой тренд?
Ну, такое бывает не раз в 100 лет, а раз в несколько столетий. Эпоха просвещения началась в 17 веке, и вот, наконец, она заканчивается. И ключевой элемент наступающей эпохи – это примирение между научным и религиозным познанием мира. И то, что называется «реванш дю дью», определенные религиозное возрождение в самых разных формах и проявлениях. Диктаторы в разное время появлялись в разные времена на мировой поляне. И сейчас и для них время благоприятное, поскольку во многом дискредитировал себя, как я уже сказал, прежний истеблишмент, а он в значительной мере ассоциируется с демократическими институтами. Но и это пройдет. Да, то есть будет, так сказать, разумеется, сами по себе институты пройдут период значительных реформ, а элиты обновления и модернизации, но не будет никакой глобальной модели, опять же. В Китае будет что-то одно, в Индии другое, в Европе третье. Здесь для каждого из нас, для простого жителя Земли, очень важно, как это не смешно определить, свою цивилизационную принадлежность. Вот я, например, европеец, и мне близки европейские ценности, и я в Европе и хочу быть. И я не задумываюсь о том, что бы было со мной, если бы я жил в Мьянме. Я не буду жить в Мьянме, не собираюсь там жить. А другое дело, что я, как русский человек, хотел бы, чтобы считал всегда, что русские европейцы и Россия – Европа. А нынешние правители России считают по-другому. Но посмотрим, кто выиграет в долгосрочной перспективе.
А как вы думаете, аятолла Хаменеи мог бы войти в условный клуб сильных мира сего вместе с Путиным, Трампом и Нетаньяху?
Нет, он варится в отдельно взятом собственном соку, потому что все-таки нынешний Иран – это не персоналистская диктатура. в отличие от путинской, и что тем, ну, Трамп и Нетаньяху действуют в абсолютно демократических государствах и средах, несмотря на их искреннее желание оставаться у власти навсегда и неплохо скрываемое пренебрежение к демократическим институтам. Слишком далеко на этом пути им зайти все равно не удастся. Путину это уже удалось. А нынешний Иран напоминает скорее послесталинский Советский Союз, который тоже был религиозным государством, только религии коммунизма. И в нем институты религиозной власти, то есть комитет коммунистической партии во главе с центральным комитетом моего политбюро превалировали над светскими, то есть советами их исполком. Это нынешняя система власти в Иране, она не персоналистская, это институциональные, некие институциональные режимы, собственно, даже замена Хамини на другого Рахбара не приведет, конечно, к изменению смысла и сути режима, хотя, возможно, если новый верховный лидер Ирана будет более открыт миру и ориентирован на примирение и со странами региона, и со свободным миром в целом, то политика Ирана качественно изменится, но еще не сам режим.
Ставить на одну доску Путина и Трампа, мягко говоря, некорректно. Трамп пришел к власти через конкурентные выборы, и через 3,5 года, нравится он кому-то или нет, уйдет по закону. Путин же классический автократ. Дважды переписал Конституцию под себя, обнулил сроки и продлил свое правление до 36 года. За 20 с лишним лет он выстроил персоналистскую вертикаль, зачистил политическое поле, уничтожил независимую оппозицию и превратил Россию в страну репрессий. Тюремные сроки за посты, допросы за лайки, уголовные дела за инакомыслие. Разница между ними, как между демократией с изъянами и системой, где изъяны давно заменили саму демократию. Третий игрок нашего условного мирового правительства – премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он не просто политик, он кризис в человеческом обличии. Для него безопасность не право, а операция, а мир не цель, а пауза между войнами. О том, почему Биби, так называют в Израиле Нетаньяху, стал востребованным героем или антигероем страны, которая последние 2 года ведет войну, как на своей территории, так и за ее пределами, в репортаже нашего корреспондента.
Через год после провозглашения независимости Израиля в Тель-Авиве родился нынешний премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Сейчас ему 76 лет. Его родители приехали в Палестину еще в годы британского мандата. Детство и юность он провел между Израилем и США, отслужил в армии, участвовал в боевых операциях, в шестидневной войне и дослужился до звания капитана. После военной службы Нетаньяху учился в Массачусетском технологическом институте, стал бакалавром архитектуры, магистром менеджмента, также изучал политологию в Гарварде. В 70-х он работал в бизнесе и консалтинге, организовывал международные конференции по борьбе с терроризмом и приобрел известность в экспертных и дипломатических кругах.
Возможен ли мир на Ближнем Востоке? Очень коротко, пожалуйста. Да, я искренне надеюсь на это. Понимаете, мне 28 лет. Я уже дважды воевал за свою страну и участвовал во множестве боев. Никто не хочет мира сильнее, чем Израиль. Но главное препятствие на пути к миру – это требование создать государство Палестины, которое приведет только к новой войне, к новой вспышке насилия. И я искренне верю, если от этого требования откажутся, тогда у нас может быть настоящий, подлинный мир.
В 1982 году он начал дипломатическую карьеру с заместителя посла Израиля в США. Побывал даже постоянным представителем Израиля при ООН. В конце 80-х стал депутатом Кнессета от партии Ликуд. С тех пор остается ключевой фигурой в израильской политике.
Арабы каждый день оседают на этой земле, расширяют свои деревни, привозят деньги из Саудовской Аравии и от Организации освобождения Палестины. А мы, пожалуйста, никто им не мешает. И при этом нам говорят, ну да, арабы могут жить и в Тель-Авиве, и в Яфе, и в Хайфе, а вот евреи, извините, на западном берегу жить не могут.
В 96-м году и вовсе стал самым молодым премьер-министром. С тех пор он многократно занимал самые высшие государственные посты и премьер-министром становился трижды. В общей сумме он у власти 18 лет. В 2005 году Нетаньяху начал отстаивать свою политику более активно. Он подал в отставку с поста министра финансов в знак протеста против плана выхода из Газы, инициированного тогдашним премьер-министром Ариэлем Шароном.
Он яростный противник мирного процесса с палестинцами. Он всегда утверждал, что мирный процесс с палестинцами для Израиля опасный, и он никаким образом не необходим для того, чтобы мы могли нормализировать свои отношения с другими арабскими странами.
Нетаньяху был убежден, что вывод войск и эвакуация поселений из сектора Газа без передачи контроля умеренным силам приведет к усилению Хамас. Протест Нетаньяху против плана выхода из Газа стал одним из самых заметных политических жестов того времени. Этим самым он расколол правящую партию Ликуд на два лагеря: тех, кто поддерживал идею ухода из Газа, и тех, кто считал такой шаг подрывающим безопасность Израиля. Нетаньяху всегда выступал за сохранение еврейского присутствия на спорных территориях и был против любых односторонних уступок палестинцам.
Беньямин Нетаньяху сделал, он понял, что можно очень хорошо подняться, используя расколы в израильском обществе. Раскол не только между правыми и левыми, а вообще раскол между ашкеназами и сефардами. И раскол между арабами, гражданами Израиля, естественно, и евреями, он тоже использует очень эффективно в свою пользу, как и многие, как Трамп использует риторику против эмигрантов. У него власть очень сильно держится на расколе.
Имя Нетаньяху часто упоминается в контексте политики, которая косвенно способствовала укреплению Хамас в секторе Газа, хотя Хамас был создан до прихода Нетаньяху к власти. Критики считают, что именно его политика способствовала сохранению и усилению этой организации. Ему также вменяют, что он не препятствовал финансовым вливаниям в Газу и не стремился к полному уничтожению Хамаса, использовал его как удобного врага. На протяжении своей карьеры Беньямин Нетаньяху стал фигурантом нескольких громких уголовных дел, крупнейшие из которых касаются обвинений в получении взяток, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Кроме того, ранее расследовались менее масштабные эпизоды, включая хранение подарков, нецелевое использование госресурсов и коррупционные схемы. Однако все эти дела были закрыты.
Уголовное дело по Катаргейту влияет, ну, я бы честно сказал, никак. Как минимум потому, что с израильских новостных заголовков Катаргейт ушел еще даже до начала иранской кампании. Израильское общество, скажем так, не особо оценило все это дело. И даже если бы что-то это было бы, то это никаким образом не влияет на Нетаньяху, потому что это дело не он, а люди в его канцелярии. Тут скорее другой вопрос, каким образом такого рода люди могли попасть туда на работу.
Одна из систем, которыми он пользуется, он действительно ставит некомпетентных людей министрами в главу министерства, очень часто ставит людей, у которых идеология против этого министерства. И это что-то, что Беньямин Нетаньяху начал делать особенно в последние годы. Это связано в том числе и с судами. Тут еще важно учитывать, что у него первая его каденция с 96 по 99, по-моему. Он, в общем-то, со своими министрами, у него были конфликты, как у премьер-министра. Когда он вернулся, он выбрал очень популистскую линию. Вот, последние 14,5 лет он занят в первую очередь тем, чтобы сохранить власть. Вот, и это чувствуется.
На сегодняшний день ни один из израильских судов не вынес приговора по делам против Нетаньяху. Все основные процессы продолжаются, при этом слушания регулярно откладываются то из-за войны в Газе, то в Ливане, теперь в Иране.
Когда начались эти суды против Биби за то, что его поймали на определенных, коррупционных действиях, скажем так. И в Израиле, так как у нас, в общем-то, уже до этого и один президент сидел, и один глава правительства сидел в Израиле, Беньямин Нетаньяху уходить отказался. Он решил, что он будет бороться с независимой судебной системой. Он утверждает, что все суды против него – это старые элиты, которые пытаются сменить избранного главу правительства незаконным образом. И начал проводить реформы, которые очень сильно ограничивают возможности вообще всех контролирующих институтов в Израиле. То есть по факту он ввел такое понятие «машелут», которое на русский переводится как «вертикаль власти», сказал, что вот эти вот все системы сдержек и противовесов в виде государственного советника, который ответственен за интерпретацию закона и говорит правительству, что законно, а что незаконно делать, Верховный суд, который может судить любого министра или премьер-министра, он стал с этими всеми институтами бороться.
В 1924 году Международный уголовный суд в Гаге выдал ордер на арест Нетаньяху по подозрению в военных преступлениях, связанных с действиями в Газе. Но Израиль не признает юрисдикцию МУС, поэтому расследование пока находится на предварительной стадии. Несмотря на судебное разбирательство, коррупционные обвинения и общественную поляризацию, Нетаньяху вновь на выборах в 1922 году возглавляет правительство. Почти сразу после выборов началась реализация спорной судебной реформы, которая который давал правительству больше власти. Парламент мог отменять решение суда, суд терял право оспаривать действия правительства, а назначение судей переходило под контроль министров. Реформа вызвала беспрецедентные протесты, объединившие либеральную часть общества, юристов, резервистов ЦАХАЛ и оппозиционные партии. Протестующие заявляли, что реформа подрывает независимость судебной системы и ведет страну к авторитаризму, в то время как правые считали реформу способом вернуть власть избранным. Этот внутренний кризис стал фоном, на котором вскоре случилось 7 октября и разразилась война с Хамас.
Протесты судебной реформы берут свои основы еще с 2011 года, с протестов черных флагов, с протестов, связанных с дороговизной жизнью, когда израильтяне неожиданно узнали, что товары, которые производятся в Израиле, в Европе продаются дешевле, чем в Израиле. И те протесты с тех времен все так же продолжаются. Просто берутся более новые триггерные какие-либо вопросы общества, разгоняются и становятся новой актуальной темой. Протесты, которые будут в Израиле, снова будут связаны с дороговизной жизнью, потому что, да, вести войну достаточно дорого. Судебная реформа не является актуальной темой в израильском внутриполитическом поле.
К лету 2025 года израильское общество остается глубоко расколотым. Бенямин Нетаньяху находится в центре этого кризиса. После начала войны с Хамас первоначальное единение длилось недолго и сменилось снова растущими новыми противоречиями.
Самая главная тема общества, которая оказалась политизирована, к моему глубочайшему сожалению, это тема заложников. И политические лагеря разделились по тому, необходимо ли заключать сделку с Хамас любой ценой или нет. У нас, как что вы понимали, есть два разных штаба семей заложников. Один, который занимает антиправительственные позиции, а другой, который занимает проправительственные позиции.
Но главное – это раскол не между «за» и «против» Биби. Несмотря на то, что многие в Израиле считают его действия губительными, для большей части общества Нетаньяху стал символом решимости, силы и национального выживания. В этом смысле война сыграла ему на руку. Несмотря на критику, внутри собственного электората он укрепил позиции как никогда.
Партия Ликуд, партия власти, партия Нетаньяху была и оставалась одной из самых популярных и в определенные периоды самой популярной партии в Израиле, в том числе после 7 октября. В данный момент, прямо сейчас, израильское общество, естественно, воодушевлено просто прекрасной военной кампанией в Иране. Рейтинги Нетаньяху безумно выросли. По опросам, которые проводили Маариф, проводил 12-й канал, опрошенные по этим опросам видят в Нетаньяху будущую главу правительства и согласны тем, что он сейчас проводит кампейн.
След он оставил очень значительный. В первую очередь то, что израильтяне прекратили верить в мирное решение арабо-израильского конфликта. Вот это вот то, что после него останется наиболее значительным.
С нами на связи политолог Николай Петров. Война – это рецепт политического долголетия для Нетаньяху, так же, как для Путина. Вы согласны?
Да, согласен.
Парадокс, когда бомбит Путин – это преступление против человечности. Когда бомбят Нетаньяху или Трамп – это удар по военным ядерным объектам. Почему так? Это политика двойных стандартов или разная политическая упаковка одного и того же насилия?
Мне кажется, очевидно, это двойные стандарты. Другое дело, что, во-первых, идет война, а она идет в том числе и в медийной сфере, и здесь понятно, что ждать объективности не приходится. С другой стороны, это проблема соответствия целей и методов их достижения, которые в отношении Ирана со стороны Израиля и Соединенных Штатов выглядят более адекватными, в отношении Украины менее адекватными. Ну и, наконец, мы видим силовую политику во всем мире, а это политика таких взаимных угроз, которые, собственно, и угроз, и их применение, этих угроз, которые связаны с тем, что все прежние ассигнации, они девальвированы, и сегодня надо доказывать на деле, что НАТО – это сильная военная машина, что Израиль имеет реальные военные возможности закрыть ядерную программу Ирана и так далее.
Но вот лично вы, кого вы больше оправдываете, Нетаньяху или Путина, когда и та, и другая сторона применяет оружие?
В этой ситуации, конечно, Нетаньяху.
Скажите, помогло ли Путину то, что Трамп вывел его из изоляции, и теперь он предлагает свои дипломатические услуги Израилю и той же Америке по примирению с Ираном?
Ну, во-первых, мне кажется, что из изоляции Путина вывела сама жизнь. Без Трампа это могло бы случиться позже, но все равно это бы случилось. И ни в экономическом плане, ни в политическом плане Россию нельзя полностью изолировать. Ей можно нанести ущерб санкциями, но у всего есть своя цена. И надо понимать, что мир един, и многие экологические, военно-политические, экономические проблемы так или иначе требуют иметь дело с Россией.
Авиаудары Трампа по ядерным объектам Ирана, произвело ли это впечатление на Путина?
Я думаю, минимальное. И связано это с тем, что параллель между Ираном и Россией, она очень относительна. Да? И даже в отношении Северной Кореи мы видим, что факт обладания ядерным оружием очень сильно влияет на те методы, которые в отношении режима используются. На Китай скорее произвело впечатление в связи с тем, что Соединенные Штаты при Трампе могут в какой-то момент перейти от угроз к их исполнению. Но и понятно, что Трамп заявлял, и пока ничто этому не противоречит, что он столько начинает войны, сколько их заканчивает, да, то есть маленькое победоносное вмешательство в вооруженное противостояние Израиля и Ирана – это одно, а Россия и Украина – это совершенно другое дело.
Когда израильские спецслужбы наносят точные удары, они практически обезглавили иранскую армию, убили иранских ученых. Вот такие моменты, они как-то отражаются на восприятии Кремля, потому что, как мы знаем, сегодня уязвимы все, потому что есть технические условия для нанесения таких точечных ликвидаций.
Да, это правда, но с одной стороны Кремль уверен, что факт обладания ядерным оружием в определенной степени неприкасаемым, в том числе и в отношении охоты за какими-то руководителями. С другой стороны, мы видим, что эта охота со стороны ВСУ ведется и приводит иногда к успешному для ВСУ результату, но такого рода действия со стороны западных стран были бы равносильны объявлению войны, и здесь Кремль пребывает в уверенности и небезосновательной, что этого быть не может.
Скажите, насколько Иран и конфликт на Ближнем Востоке вывели из приоритетов Европы войну в Украине?
Трудно сказать о воздействии именно Ирана и конфликта на Ближнем Востоке. Понятно, что есть еще фактор времени, да, и чем дольше идет война, тем больше она всеми воспринимается как некий фон, как некая рутина, и острый интерес и включенность в это со стороны западных стран снижаются. С другой стороны, мы видим отсутствие внятной стратегии, когда людям объяснили бы, а, собственно, в чем заключается план А и план Б, если план А не будет реализован в отношении той войны, которая продолжается уже больше 3 лет. Но понятно, что война на Ближнем Востоке, она накладывает очень сильный отпечаток и прямо, и косвенно, и в связи с поставками оборудования и вооружения, которые либо замедляются, либо прекращаются, и в связи с тем, что действительно возникает новый очаг напряженности, новая турбулентность, которая как бы замыливает глаза в отношении войны в Украине.
Вот смотрите, Орбан заблокировал переговоры по вхождению Украины в Евросоюз. В Европе опять развели руками после всех слов на саммите НАТО. Неужели никто не может договориться с Орбаном или остальным просто выгодно валить все шишки на него и держать на дистанции Украину?
Ну, во-первых, я не думаю, что сам по себе факт принятия сегодня решения о запуске переговоров имеет какое-то серьезное значение. Очень много зависит от того, как будут дальше развиваться события. Но мы видели неоднократно, что Орбан ставил какие-то условия, и он получал уступки со стороны Евросоюза, со стороны Еврокомиссии. И надо понимать, что внешняя политика иногда она и цинична, и не всегда это плохо, да, хуже, наверное, когда из идеалистических соображений развязываются войны или кому-то навязываются чуждые для той или иной страны интересы и ценности. И Орбан в этом смысле, мне кажется, представитель той же когорты бизнесменов в политике, что и Трамп, что и в известной мере Путин, и не случайно у Орбана хорошие отношения и с тем, и с другим.
Скажите, почему Путин еще с большим усилием проводит внутренние репрессии? Какой смысл прессовать и так запуганное население и уничтоженную оппозицию?
Это хороший вопрос, и мне кажется, здесь есть не один ответ. Но, во-первых, у репрессий есть внутренняя логика саморазвития, да, то есть запустить их требует каких-то усилий, но остановить их или сократить их тоже требует усилий, а такого рода мотивации у Кремля нет. Есть репрессивная машина и ее интересы, и они тоже очевидны, да, никому не хочется среди тех силовиков, которые репрессиями занимаются, сказать, что ну все в порядке, все спокойно, теперь можете отправлять меня на фронт. А есть еще и механизм привыкания, когда есть фоновый уровень репрессий, и этот фоновый уровень воспринимается уже как нечто данное, а если надо усилить или сохранить эффект репрессии, эффект испуга, эффект, связанный с тем, что вы, раз использовав в политике репрессии, не можете потом от этого инструмента отказаться без каких-то очень серьезных усилий. Вот все это вместе и обусловливает то, что спираль репрессий расширяется.
А почему сталинские сроки 10, 15, даже 20 лет за посты, за лайки, за выступления против войны? Чем вы объясните это?
Я объясню это тем, что по мере становления жесткого авторитарного режима те опасности политические, которые перед этим режимом стоят, они меняются. Понятно, что никакого реального политического риска ни условная системная оппозиция, ни несистемная оппозиция не несут для Кремля, но риск несет сам факт критики, публичной и легитимной критики. И вот это то, что выдавливается в том числе и в результате репрессий. Да, мы видели, что Кремль не боится проиграть там на выборах оппозиционным силам, но ему невозможно сегодня мириться с тем, что кто-то на выборах может выйти на трибуну и жестко против той политики, которую Кремль ведет. Да? То есть по мере становления и укрепления авторитарного режима, его угрозы, которые представляет любая критика этого режима, возрастают и, соответственно, толкают режим к тому, чтобы усиливать репрессии.
Возвращаясь на Ближний Восток, почему Путин решил не помогать Ирану ради сохранения отношений с США?
Мне кажется, это очень трезвый расчет. Иран здесь слабая сторона, и солидаризоваться с ней было бы если не самоубийственно, то шло бы вопреки прагматической политической логике. И сам Путин объяснял это недавно, когда встречался с главными редакторами информационных, международных информационных агентств. И он это объяснял так, что, во-первых, наш договор, который только что был заключен с Ираном, не предусматривает военной помощи. Во-вторых, иранское руководство не обращалось, по крайней мере, публично действительно не обращалось к России за помощью. Но я думаю, что сыграли главным образом факторы трезвого политического расчета, который говорит о том, что ввязываться в драку на стороне слабой, заведомо проигрывающей, это неправильно.
Николай, спасибо вам за ваши комментарии. С нами на связи был политолог Николай Петров.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
В какой-то момент российской экономике придется выбирать или масло, или пушки. И этот момент, судя по всему, приближается очень быстро.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
Это крупнейшая война в Европе со времен Второй мировой войны. И эта война началась не на прошлой неделе. Она началась не в этом году. Она безжалостна, бессмысленна, беззаконна. И она обостряется, удары усиливаются, а внимание мира переключается на другое. Мы не можем прятаться, мы не можем колебаться, мы не можем отвернуться. Украина и Совет Европы договариваются создать специальный трибунал, чтобы расследовать преступления агрессии. Трибунал, который поможет отделить жертв от тех, кто напал, и показать разницу между безнаказанностью и настоящей ответственностью. Потому что без справедливости невозможно построить прочный мир. Ни для Украины, ни для всей Европы.
На следующий день после душеспасительных слов от генерального секретаря Совета Европы Алана Берсе, Венгрия заблокировала начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, а заодно и всю консолидированную финансовую помощь.
Проблема – это война. Если мы интегрируем Украину в Европейский Союз, мы интегрируем войну. и мы не хотели бы быть вместе в одном сообществе со страной, которая находится в состоянии войны и представляет для нас непосредственную опасность. Потому что если член Европейского Союза находится в состоянии войны, это означает, что Европейский Союз — это война.
Виктор Орбан совершенно прав. Украина каждый день подвергается массированным атакам со стороны России. 17 июня произошла самая мощная атака на Киев. 440 дронов и 32 ракеты. В первый день погибли 28 человек и 340 пострадали. Вашингтон-Пост пишет, разногласия по поводу войны в Украине среди участников G7 свели обсуждение конфликта к минимуму, а российские удары становятся все более жестокими и смертоносными для гражданского населения. По данным украинских властей, в этом месяце Россия запустила через границу не менее 3340 беспилотников и 135 ракет. Число жертв среди гражданского населения за первые 5 месяцев 2025 года выросло на 50% по сравнению с прошлым годом.
Я думал только об одном – жив я или мертв. Когда понял, что жив, я не понимал, где нахожусь и что со мной, а потом осознал, что это была воздушная атака и что мне нужно как-то выбраться отсюда.
И несмотря на то, что Трамп осудил удары России в дни саммита G7, установки Patriot, о которых просит Украина, все-таки нужнее самой Америке и Израилю, заявил Марко Рубио. 23 июня еще одна атака на Киев. 10 погибших, среди них один ребенок. 24 июня удар по Днепру, уже 21 погибший. Повреждено или разрушено 19 школ, 10 детсадов, 8 медучреждений. Дом органной и камерной музыки. Повреждены 46 высоток, 41 частный дом, десятки автомобилей и пассажирский поезд.
Слава Богу, не был дома, ребенка не было дома. Ребенок был в садике в убежище, а я был рядом. В садике рядышком буквально все, через дорогу. В садике повыбивало окна, двери, все повыбивало.
С нами на связи украинский публицист Виталий Портников. Виталий, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Кажется, что создание спецтрибунала Украины и Совета Европы – это не более чем красивые слова. Вы согласны?
Я считаю, что мы, люди, которые прошли через создание различных трибуналов, понимаем разницу между трибуналом, который реально может привлечь виновных к ответственности, и трибуналом, который может просто выступать с некими заявлениями, которые виновных не интересуют. Но это с одной стороны момент. А с другой стороны, вспомните, когда был создан трибунал по бывшей Югославии, кто мог подумать, что Сербия выдаст этому трибуналу президента бывшего уже тогда Слободана Милошевича или других высокопоставленных чиновников его администрации? Поэтому многое от эффективности работы этого трибунала будет зависеть от самих событий в Российской Федерации, хотя мы помним, что Конституция России, она запрещает выдачу своих граждан, и поэтому у меня есть серьезные сомнения, что такая выдача произойдет, даже если мы с вами увидим перемены в российской политической жизни.
Ну, вот вы как раз сами сейчас и сказали разницу между Сербией и Россией. Действительно, трудно будет получить этих военных преступников. Это, во-первых. Во-вторых, Россия все-таки ядерная держава. Ну, а дальше мы будем наблюдать, как это будет происходить. Скажите, российская армия наступает на юге, и Киеву приходится эвакуировать уже людей, проживающих в Днепропетровской области. Как это власти объясняют населению Украины?
Ну, я думаю, что тут нечего объяснять. Идет война, она будет сложной все последующие годы. Я вообще не очень понимаю, почему власти должны объяснять людям, что происходит эвакуация. Люди 24 февраля 2022 года услышали заявление президента Российской Федерации, понимают, что идет тяжелая война за существование Украины. Эвакуация части людей с той территории, где наступает российская армия, это обеспечение их безопасности.
Линия фронта двигается, и некоторые эксперты не то чтобы предрекают, но не исключают, что фронт может посыпаться. Это как-то отражается на настроении людей?
Я пока что не вижу ни малейших, я бы сказал, индикаторов того, что может, как вы говорите, посыпаться фронт. Мы с вами видим уже с конца 2022 года, начала 2023 года, что каких-то серьезных продвижений на линии фронта в принципе не видно. Ну, мы можем вспомнить захват Авдеевки или операцию украинских вооруженных сил в Курской области Российской Федерации. Но в целом каких-то значительных продвижений нет, но даже если они и происходят. Но это война, она многолетняя, мы живем с вами в 11-летнем конфликте между Россией и Украиной. 3,5 года почти происходит большая война, она может идти еще достаточно долгое время, и в ней могут быть разные события, это понятно. Это же война, а не компьютерная игра.
Центр SOSIS опубликовал данные социологических опросов по Украине за июнь. Самой большой проблемой своей страны украинцы считают коррупцию, и только на втором месте стоят атаки дронов и ракет. На третьем месте снижение уровня жизни. Почему война не искоренила коррупцию?
Ну, украинцам вообще удобно всегда считать, что коррупция – это самая большая проблема. Как видим, и тот факт, что украинское государство находится в тяжелой войне без каких-либо перспектив выхода из этой войны, не позволяет им создать реальную картину происходящего в стране. Ну, это абсолютно нормально для государства, где коррупция действительно является не только вертикальной, но и горизонтальной. То есть, где любой человек, который осуждает коррупцию, может в любой момент оказаться втянутым в коррупционную схему. Тогда, естественно, кажется, что коррупция – это главная беда. Но поверьте мне, главная проблема Украины – это не коррупция, а то, будет ли украинское государство вообще существовать на политической карте мира. И кто будет бороться с коррупцией на этой территории? Украинский народ или русский народ, который заместит украинское население после его уничтожения или изгнания?
Насколько события на Ближнем Востоке отвлекли внимание западных партнеров от войны в Украине? Вот уже Трамп говорит, что системы Патриот нужны больше Израилю.
Ну, я думаю, что это не совсем так. Он сказал, что они нужны Израилю, но он будет думать, выделять ли их Украине. Это как раз позитивное заявление по сравнению с тем, что до этого времени сама идея выделения Украине новых систем противовоздушной обороны отвергалась в Белом доме. Ну, понятно, что война на Ближнем Востоке, это было ясно после 7 октября 2023 года, тут ничего нового не произошло, она создает дополнительный театр военных действий и дополнительные усилия Соединенных Штатов тех же самых отвлекает на серьезный тоже, по сути, эссенциальный конфликт.
Участие Зеленского вот в саммите НАТО вам внушает какой-то оптимизм? Какие-то результаты вы уже почувствовали?
Ну, что значит почувствовал результаты? То, что этот саммит окончился без каких-либо серьезных последствий негативных, это уже хорошо. То, что прошла в нормальной атмосфере встреча Трампа и Зеленского, это хорошо. То, что в декларации заключительной саммита упоминается о поддержке Украины, а Россия названа опасностью, из-за которой нужно повышать военные бюджеты, это хорошо. А уж какие-нибудь практические шаги мы узнаем. Еще раз говорю, мы находимся на длинной дистанции. И важны не только слова позиции политиков, но прежде всего их действия.
Зеленский очень много делает для того, чтобы обратить внимание Запада на то, что происходит в Украине. Что еще вы от него ожидаете, или что еще он может сделать, чтобы было больше оружия, чтобы было больше внимания, чтобы было больше помощи?
Вы знаете, мы, в отличие от России, не вождистское государство. Поэтому там думать о том, что должен делать конкретно Зеленский, я вообще не думаю в этом направлении. Для меня Зеленский один из чиновников, который работает в своей сфере ответственности. Поэтому мне важно не что будет делать президент Украины, а насколько западное общественное мнение будет в целом понимать, насколько важна поддержка Украины в ее противостоянии России. А для этого нужны не усилия какого-то конкретного человека, даже если он там занимает высший государственный пост, а усилия всех государственных институтов, президента, правительства, Верховной Рады, представителей партии власти, представителей оппозиции. Поэтому тут можно смотреть то, что делает Владимир Зеленский, то, что делают другие политики. Там бывший президент Петр Порошенко, или там премьер-министр Денис Шмыгаль, или министр обороны Рустем Умеров. Мы за Украиной всегда наблюдаем, как за государством, с целым рядом политиков и общественных деятелей, которые стараются защитить наши позиции. Президент тут лишь один из многих.
Хорошо, тогда вопрос поставлю так. Что должны сделать лидеры Украины, ответственные люди, чтобы еще больше было внимания стране и больше было оружия?
Я думаю, напоминание о том, что если российско-украинская война будет продолжаться, она, во-первых, приведет к новым большим конфликтам, и Европе не избежать тогда новых больших конфликтов. Я об этом говорил и накануне ближневосточного конфликта, говорил о том, что будет война на Ближнем Востоке в результате российско-украинской войны, если она не будет вовремя окончена. И самое главное, прогресс смерти, военно-технический прогресс, он не оставит камня на камне от безопасности даже таких стран, как Соединенные Штаты. Как понимаете, после украинской операции «Паутина» и после операции «Моссад» против иранских объектов, когда дроны запускались с территории самих стран, которые атаковались, России и Ирана, я не дам и доллара за безопасность стратегических объектов Соединенных Штатов. И это, я бы сказал, небезопасность будет развиваться с каждым новым днем и с каждым новым годом этой войны.
Виктор Орбан против того, чтобы Украина стала членом Евросоюза. Вот есть ли какое-то противоядие против Орбана, или это не такая важная сегодня проблема?
Нет, это важная проблема, потому что эта важная проблема назрела уже тогда, когда Болгария блокировала вступление в Евросоюз Северной Македонии, начало переговоров с Северной Македонией, вступление в Евросоюз. Я уже тогда говорил, что если европейцы не справятся с этой задачей, они не смогут справиться и со всеми остальными. И вопрос расширения Европейского Союза всегда будет заложником амбиций тех или иных стран и их собственных внешнеполитических расчетов. Европейцы не смогли ничего сделать с этой болгарской позицией. Естественно, им теперь будет очень тяжело что-либо сделать с венгерской. Естественно, интеграция Украины в Европейский Союз будет не так просто проходить, как могло показаться еще недавно.
Мы часто читаем, что европейские партнеры требуют или просят снизить призывной возраст до 18 лет. Ваша точка зрения?
Я считаю, что мы должны исходить из тех возможностей военного противостояния, которые у нас есть. И я не военный эксперт, чтобы оценивать возрастные категории военнослужащих, которые призываются в вооруженные силы. Это вопрос к специалистам, которые оценивают потенциал армии. Но я должен вам напомнить, что у нас сейчас достаточно большая армия. И с точки зрения ротации ее усилий на различных участках фронта, вопрос мобилизации, мне кажется, является не столь актуальным, сколь вопрос эффективно организованной работы самих вооруженных сил.
Вы могли бы назвать каких-то других фигур среди украинского руководства, кто мог бы придать этому переговорному процессу еще больше динамики?
Я вообще не вижу никакого переговорного процесса. Это имитация, совершенно неважно, кто там будет в нем участвовать с украинской стороны, потому что с российской стороны никакого интереса к переговорам нет, не было и не будет.
На кого из европейских лидеров больше всего рассчитывают в Украине, учитывая, что вот сейчас на первой позиции выдвинулся, как мне кажется, Фридрих Мерц?
Да, опять-таки, важно конкретное действие, а не слова. Если мы будем получать дополнительную военную помощь от Германии, это одно. Если мы будем слышать утешающие слова поддержки, это другое. Я думаю, что нужно рассчитывать не на лидеров, а на консолидированные усилия стран Евросоюза и Великобритании.
Украина и Россия успешно обмениваются пленными, если так можно выразиться. Это один из положительных аспектов переговоров. Если боевые действия будут продолжаться в таком режиме, есть ли шанс, что Украина пойдет на территориальные уступки?
Я вообще не понимаю, о каких территориальных уступках мы говорим. Мы говорим о прекращении огня по линии разграничения сторон. Россия совершенно этого не хочет, и вообще я не думаю, что она хочет какого-либо окончания военных действий. Поэтому, мне кажется, все это обсуждение некорректно, потому что Россия будет воевать столько, сколько у нее хватит финансового и демографического потенциала. Переговоры – это дымовая завеса для этой войны, не более и не менее.
Есть ли усталость от Зеленского в украинском обществе?
Наверное, но это не имеет никакого значения, потому что выборы президента Украины будут проведены только после окончания военных действий. А перспектива окончания военных действий в какой-либо близкой перспективе даже не просматривается.
Виталий, спасибо вам за интересную беседу. С вами на связи был украинский публицист Виталий Портников. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Пока.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незалеченные раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Архивный проект. Первый раз в эфире в полдень по Москве с повторами в течение суток.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Будет экономического роста?
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Thank you.
считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявляет себя.
Да интернет, вот это куда ни пойди, ну что хоти говори.
России свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.